Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе мы говорим о честных зарплатах.
Вот так вот, да, честных зарплатах. Значит, итак, честные зарплаты. Причин для сегодняшней передачи было несколько. Во-первых, мой старинный товарищ, он же еще и соратник в деле борьбы за нравственную экономику, сказал со ссылкой на своих коллег примерно то же, что в свое время говорил генерал-прокурор Ягужинский.
Это из каких времен?
Это из времен царя Петра. Мы все воруем, кто больше, кто меньше, имея в виду, что почти все у нас в стране платят зарплаты в серую. Вот что по мне, так это не в серую, а в черную. И продолжая эту мысль так, что вроде по-другому, как в России дела, и вести-то невозможно.
Но со времен Петра.
Ну, не знаю насчет со времен Петра, но тем не менее, во времена Александра III нравственность была высочайшая. Малую долю часть зарплаты сегодня платят через кассу, а большую через конверты и обналичивание, или через вторую кассу, но без налогов и прочих отчислений. Поскольку намек был в мою сторону, и понятно, что это меня не могло оставить равнодушным, поскольку мы, я имею в данном случае, имею в виду себя лично и нашу замечательную лабораторию экономического анализа в составе закрытого акционерного общества «Невская оптика», холдинг, мы всегда платили и платим честные зарплаты, налоги и фонды, пенсионные, обязательного медицинского и социального страхования. И так было всегда. И в лихие 90-е, и сейчас. Собственно, хочу сказать, что и цикл наших передач посвящен именно нравственной экономике.
Это в общем и целом. Все-таки давайте по цифрам. Средняя зарплата. Вот то, с чего вы платите налоги.
Ну, смотрите. Начисленная зарплата – это 43 тысячи рублей. А с учетом обязательных социальных выплат – это 56 тысяч рублей. Плюс мы еще оплачиваем добровольное медицинское страхование нашим работникам. Плюс мы оплачиваем бесплатное обучение по оптометрии. И плюс мы оплачиваем обучение бесплатно по повышению квалификации.
Ага, 56 тысяч до налогов. Это в среднем по стране или только по Петербургу?
Это касается Невской оптики, которая трудится в Петербурге.
Ага. Пара показательных цифр. Одна моя коллега недавно вернулась из своей исторической родины, из Костромы. 35 тысяч в Костроме – это считается очень хорошая зарплата. Но в основном там ее платят в черную. Официальный оклад чаще всего не более 15 тысяч, ну, просто потому что с этих денег удобно платить налоги. Остальное в конверте.
Это так. Это еще очень мягкий случай, 35 тысяч, мы знаем зарплаты и другие, о чем сейчас поговорим. В общем, и с Ягужинским, генерал-прокурором, и с моим товарищем-соратником в данном случае я принципиально не согласен. Дела можно и нужно вести честно, и не только получая заказы от государственного или региональных бюджетов. Тогда и будет нравственная экономика.
Это первый тезис.
Да, во-вторых, причина нашей передачи про честные зарплаты. Президент Российской Федерации 19 сентября подписал указ о повышении зарплат госслужащим на 4,3%. При этом мы помним, что рост экономики благодаря этим самым, подчеркиваю, незаменимым специалистам составил всего 1,3% в 2019 году.
Но бедствуют наши чиновники, чего греха таить, все у них плохо.
Я вот помню случай, мы одного обсуждали проживающего в отеле за 1,5 или 1,2 миллиона, значит, в сутки, да, бедствуют, согласен, бедствуют. Трудно людям, ну вы подумайте, за 1,2 миллиона рублей пожить в отеле сутки тяжело.
Третья причина, почему мы сегодня говорим об этом.
Прежде я хотел бы сказать два слова о численности работников государственных органов и органов местного самоуправления в тысячах человек. Вот имею данные с Росстата на 2016 год. Вы никогда не угадаете, сколько. Больше 2 миллионов человек. Больше 2 миллионов человек.
То есть это не производительная сила, это люди, которые не занимаются созданием чего-то, это люди, которые, ну, так или иначе, чем-то просто управляют.
Когда их говорят сокращать нужно на 15%, их нужно сокращать в 2,5 раза. В 2,5 раза этих бездельников.
Слушайте, при советской власти, если мне не изменяет память, при советском уровне автоматизации производства, то есть там даже печатали на машинках, там компьютеров не было.
Не было.
Число чиновников на душу населения было в те самые 2-2,5 раза ниже, чем сейчас.
Ну, это логично.
И каждая административная реформа нам периодически объявляет, мы проводим административную реформу, мы сокращаем сокращаем число руководящего управленческого аппарата. Приводит к обратному эффекту.
Ну и все правильно.
Чиновников становится
все
только больше.
Вы обратите внимание, у нас и одни, и другие, и третьи. Законодательные, исполнительные, власть на местах, муниципальные советы. Вот муниципальные советы. Так кого только нет. Какие огромные штаты. Вы посмотрите, у нас генералов сейчас столько, сколько в войну не было. Я почему-то думаю, надо, пора уже генералиссимов присваивать. И, значит, маршалов мало. Надо добавить.
Так, третья причина, по которой мы сегодня говорим.
В-третьих, на финансовом форуме в Москве выяснилось, что Москва и Санкт-Петербург, оказывается, хорошо развиваются. И средние зарплаты там достигли 86 и 60 тысяч рублей, соответственно.
Три раза ха.
Да, не, я не знаю, я просто вам хочу сказать, что это озвучено все. И тут возникает естественный вопрос. Подождите, так если у нас в России так все хорошо, то тогда зачем мы проводили пенсионную реформу? Почему такие маленькие пенсии 11 тысяч рублей, а то и меньше? Почему люди вынуждены платить за медицинскую помощь, а не получают в полном объеме бесплатное медицинское обслуживание? Почему коммерческие компании оплачивают добровольное медицинское страхование своим работникам, а не получают эти услуги за счет бюджета, то есть бесплатно? Почему многие люди нахватали кредитов и не могут их вернуть?
В общем, что-то не так.
Что-то
в этой консерватории. Об этом уже давно говорят. Говорят не только на кухнях, да, говорят в кулуарах тех же самых финансовых и экономических форумов.
Ну, тут, давайте, есть реалии жизни, вот они такие. Теперь давайте будем считать зарплаты и пенсии с помощью Менделеева и таблицы добавленной стоимости.
Почему?
А потому что в его учении о труде все сформулировано верно, что именно альтруистический труд в промышленности для других, а потом для себя создает гармоничное общество. Когда один в промышленности может прокормить нескольких других и легко, и с удовольствием. Потому, когда добавленная стоимость высокая, то и отчисления для других тоже велики. И всем хватит и на пенсии, и на медицинские услуги, и на страховки, а главное – на развитие государства. Мы, как вот в задачке, предлагаю вам пример. Пример номер один. Вот мы в одной из передач вспоминали автомобиль «Аурус». Его сегодня кустарное производство обходится в продажную цену 18 миллионов рублей, а когда появится промышленное производство, его цена будет от 5 до 7 миллионов рублей. Но при этом важно будет количество автомобилей, выпускаемых на этом заводе, спектр красок, возможный ассортимент этого автомобиля, кабриолет, не кабриолет, какие функции, какие двигатели и так далее, и все это должно быть в промышленном производстве. И штук должно быть столько, что появятся дополнительные работы. Рабочие места, зарплаты, отчисления и прочее, 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 а не покупать, как мы сегодня покупаем, в огромном количестве иностранный автомобиль. Первый пример. Таким образом, у нас есть два варианта. Или мы продолжаем продавать сырье с низкой добавленной стоимостью, там добавленная стоимость 1,5-2%, даже если мы делаем СПГ, даже если мы сжижаем газ, там добавленная стоимость очень низкая. Или создаем свою промышленность и производство с высокой добавленной стоимостью, 0,5%, до 500%, снижаем продажу сырья и увеличиваем внутреннее потребление сырья. Нам будет интереснее продавать сырье своим предприятиям, а не предприятиям в Америку, в Китай и в Германию. Сами будем потреблять. В первом случае, поскольку добавленной стоимости не хватает, мы фактически продаем сырье и газ. Нефть, лес, производные. Но здесь важно помнить, что сырье – это невозобновляемый ресурс. А потом-то что? Многие говорят, что у нас много нефти и много газа. Хороший вопрос. Или мы будем жить, потом-то что? Или мы будем жить по формуле «после нас хоть потоп». А потоп-то может наступить значительно быстрее, чем мы предполагаем. Мало того, цена на сырье всегда определяет и себестоимость промышленной продукции. Если мы возьмем таблицу добавленной стоимости, то в материальных затратах у нас и стоимость электроэнергии, и стоимость тепла, и прочего-прочего-прочего, что, собственно, мы сегодня и экспортируем. Да? Так вот. Это будущая себестоимость наших товаров и те, которые мы будем производить для себя, для нас с вами, да, в нашем возрасте или нам. Ну, я вас постарше, Дмитрий, да. Значит, и для наших детей и внуков. Это их будущее. Поэтому следующий пример, номер два. Значит, встречается премьер-министр, президент, и премьер-министр докладывает, что у нас на ближайшие 3 года в экономике профицит бюджета, и так все хорошо и прекрасно. У меня один научный вопрос. А за счет чего у нас профицит бюджета? За счет сырья, за счет продажи нефти и газа, за счет увеличения цены, которая у нас выше, чем предполагалось. Так? Так. Теперь возвращаемся к политике НЭПа, которую мы как-то в одной из наших передач обсуждали, и приведем им оттуда простой пример. Им приходилось постоянно накачивать, им тогда в НЭП, приходилось постоянно накачивать экономику деньгами. Как следствие, промышленность получала излишний кредит. Обращение кредита нарушалось, а покупательная способность снижалась. Последнее выступление. Минздраву и на здравоохранение мы выделяем 300 миллиардов рублей. Прекрасно. Какие предприятия у нас изготавливают какие товары, кроме Роснана и авторев кератометров и так далее? Ну, это я так с улыбкой говорю по этому поводу. Какие предприятия у нас изготавливают медицинскую технику? Да мы ее все покупаем. Что это за сумма? Это предмет для дальнейшей коррупции и злоупотребления. Вот и все. Что нужно нам для этого? Собственное производство. А какое? А чего? А это видно на таможне. А что мы видим с таможни? А мы не видим там ничего.
Остановимся на этом буквально на пару минут. Сергей Кобин, Дмитрий Делинский. Это программа «Фарватер». Мы обсуждаем честные зарплаты.
«Фарватер». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. Мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России стало светлым и успешным. Главная тема, основная тема этой программы – это честные зарплаты. В предыдущей части программы мы с вами остановились на том, что вообще-то промышленность нужно развивать.
Итак, если представить, что нас не интересует прибыль, но интересует обновление основного капитала, тогда в состав добавленной стоимости входит амортизация, собственно, основного капитала, таможенные сборы и акцизы, проценты по кредитам и займам, налоги, фактически полученная заработная плата, налог на доходы физических лиц, обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и медицинское страхование. Итого суммарно более 43%. И сумма отчислений получается значимая. И тут, как говорит размерным, со своим размеренным голосом Дмитрий Делинский, возникает вопрос.
Деньги?
Где эти деньги?
Где эти? То есть, погодите, с каждого рубля, который мы с вами получаем в виде зарплаты, государство получает от нашего работодателя 40 копеек,
мы, да, 43 копейки. Мы сами отчисляем 43% и больше в зависимости от ситуации в бюджета разного уровня.
С каждого рубля. Это, да. Это гигантские деньги только от прямых налогов.
Да, мы не касаемся другого ничего, сырья и прочее. Тогда выходит, что или у нас нет таких средних зарплат, и все это вранье, или основная часть предпринимателей не платит честных зарплат. А тех выплат, что платят в бюджет и за счет бюджета, читай сырья, недостаточно. Что я имею в виду в бюджет и за счет бюджета? Это те предприятия, которые получают заказы от бюджета. В том числе и бюджетные предприятия, как у Булгакова «Очистка» и все остальное. Понимаете?
Да.
К чему это я? Что еще видно из добавленной стоимости? Акцизных сборов мало или их нет? Таможенных сборов мало или контрабанда в разных вариациях? Что и соответствует реалиям сегодняшнего дня?
Так, теперь давайте практические примеры по поводу честных зарплат.
Да, практические примеры. Город Санкт-Петербург, отрасль предприятий оптики и коррегирующей оптики, которую мы знаем очень даже неплохо. Их, по нашим данным, в городе насчитывается около официальных 900. Других подпольных, полуподпольных может быть и больше. Из них, по данным ассоциации, организации промышленной оптики, только несколько компаний платят налоги по заработной плате в полном объеме. То есть мы можем предположить, на самом деле это истинная правда, что примерно 100 оптик, то есть десятая часть, платят честные зарплаты. Чтобы не быть голословным, обратимся к отзывам сотрудникам и бывших работников разных оптических компаний.
Семен из Санкт-Петербурга.
Зарплата серая, больничные и отпускные 3 копейки. Текучка страшная. Набирают стажеров и держат их на стажерских 12 тысячах 2-3 месяца. После эти стажеры, узнав о специфике работы, сами сбегают.
Алексей из Москвы.
Нет лицензии в кабинете на ведение деятельности. Один раз с проверкой пришли, так нас администратор сразу выгнала, а сама договариваться начала.
Отзыв из Тольятти.
Врут о размерах зарплаты. Реально, намного меньше. Выплачивается из кассы. При увольнении не выплатили черную часть зарплаты, не выдали справки о зарплате, трудовую книжку со скандалом отдали через 2 недели. Кабинет врача работает незаконно, так что если вы хотите работать офтальмологом, вас могут ждать неприятности в виде штрафов.
Антонина из Кемерово.
Вычитают 13% из черной зарплаты. Хотя налог этот никуда не идет, и все это прекрасно понимают, так как зарплата неофициальная. Хотя нет, налог идет компании в карман.
Ксения, Санкт-Петербург.
Можете не надеяться, что будете получать зарплату. И суммы будут гораздо меньше. Официально вас не оформят, а могут сказать, что оформили, и вычитать с вас налог. И даже справки вам будут делать, а по факту вы будете не оформлены. Брендов оправ в этой сети не продают, но вы должны будете говорить клиентам, что это бренд. Странные финансовые махинации, отсутствие специалистов, зрение проверяют все подряд без специального образования. Специалистов с образованием по пальцам пересчитать.
Это реальные отзывы от сотрудников разных сетей оптик. Мы просто задали нужные вопросы интернету, получили эти отзывы, ну и озвучили их голосом нашего сотрудника.
Отдельного внимания в этой важной отрасли промышленности, коррегирующей оптика, заслуживает вопрос обновления основного капитала. Кстати говоря, обратите внимание, и в администрации президента, и лично президент в последнее время уделяет большое внимание обновлению основного капитала. Это очень хорошо. И этот вопрос напрямую связан с обучением, подготовкой, переподготовкой кадров, а также с лицензированием медицинской деятельности или деятельности по оптометрии. По данным Санкт-Петербургского медико-технического колледжа, Федерального медико-биологического агентства России, только 2 компании в Санкт-Петербурге обладают полным необходимым для работы лицензиями на своих местах. Остальные ведут медицинскую деятельность или оптометрическую или без лицензии, или имеют эту лицензию только по некоторым адресам. А по существу это незаконная предпринимательская деятельность. Что касается квалификации этих сотрудников этих компаний, то она не терпит никакой критики. Последствия такой деятельности непредсказуемы, вплоть до глаукомы. Мы такие случаи наблюдаем. Поэтому хочу обратиться к представителям Роструда, Росздравнадзора и Роспотребнадзора по фактам нарушения федерального законодательства в области здравоохранения и неуплаты социальных отчислений в полном объеме. И прошу считать это моим официальным обращением.
Фарватер.
Закончить я хочу следующим. Если мы наконец-то наведем порядок в бюджетно-кредитной политике, остановим обналичивание и офшорные схемы, то с помощью косвенных налогов и особенно акцизов мы получим огромные средства на развитие нашей русской промышленности. И тогда нефть, нефтепродукты, газ, лес, металлы и прочее будет выгоднее продавать в России, а не за рубежом. А зарплаты будут честными, и пенсии будут достойными. Закончить я хотел бы примером номер 3 от Дмитрия Ивановича Менделеева. Мне бы циферку, а я уж вам разочту. Итак, беру циферку, которую дает нам город Санкт-Петербург и нынешняя администрация города Санкт-Петербурга. 60 тысяч рублей у нас средняя зарплата оказывается. Ну, прекрасно. Мы гордимся. Если 60 тысяч рублей умножить на 43%, которые мы отчисляем регулярно, и взять следующую формулу. Человек начинает работать в 20 лет, а заканчивает даже не в 65, а в 60. И взять цифру, что он, начиная от 60 лет, доживает до 75 лет, то получается соотношение чуть больше, чем 1:3. И в этом случае пенсия нашего работника должна быть, ну, никак не меньше, средняя, подчеркиваю, а то и больше, нежели чем 50, а то и 60% от его зарплаты. Иначе говоря, она должна быть от 30 до 45 тысяч рублей. Вот правда-то где? Это я не считаю тех доходов, которые бюджет получает от продажи сырья и энергоресурсов. Вот где правда-то. И не считаю доходов, которые мы могли бы получать от прогрессивной шкалы налогообложения 27% больше, чем 250 тысяч в рублевом эквиваленте на человека. Вот какая правда. Вот она где.
Уходим обдумывать эти цифры. Цифры реально шокирующие. Средняя пенсия в Петербурге сколько? 12 тысяч рублей.
Я думаю, меньше. Я думаю, 11.
Я в шоке. Останавливаем эту дискуссию. Услышимся буквально через 2 недели. Сергей Кобин, доктор технических наук, Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня.
Всего вам доброго. До свидания.
Фарватер.